Роберт Говард. Черный Канаан.
Беда на ручье Туларуса.
От такого предупреждения любого человека, выросшего в затерянной стране чернокожих, Канаане, лежащей между Туларусом и Черной рекой, прошиб бы от страха холодный пот. И этот человек, где бы он ни был, со всех ног помчался бы назад, в окруженный болотами Канаан. Предупреждение — всего лишь шепот обветренных губ, едва волочащие ноги старой корги, которая исчезла в толпе раньше, чем я мог бы схватить ее. Но и его было достаточно. Не нужно подтверждений, не нужно искать каким таинственным путем темного народа, весть с берегов Туларуса дошла до негритянки. Не нужно спрашивать, какие неведомые силы черной реки распечатали морщинистые губы старухи. Достаточно того, что предупреждение прозвучало, и я понял его. Понял? Как же человек с черной реки мог истолковать такое предупреждение? Только так. Старая ненависть снова вскипела в глубинах джунглей, среди болот. Темные тени заскользили среди кипарисов, и смерть начала свое гордое шествие по таинственным деревням нигеров на заросших мхом берегах унылого Туларуса. Через час Новый Орлеан остался у меня за спиной, продолжая удаляться с каждым поворотом хорошо смазанного колеса парохода. Любой человек, рожденный в Канаане, был привязан к тем местам невидимой нитью, которая тянула назад, когда его родине угрожали темные тени, затаившиеся в заросших джунглями тайных уголках более чем полстолетия назад. Самые быстрые суда, на которых я плыл, казались безумно медленными для путешествия вверх по большой реке и по маленькой быстрой речушке. Перегорев, я равнодушным ступил на Шарпсфельдскую землю, чтобы проделать последние 15 миль. Была полночь, но я поторопился к платной конюшне, где по традициям, заведенным полстолетия назад, всегда днем и ночью стоял под седлом конь Бакнера. Когда сонный чернокожий мальчик подтягивал подпруги, я повернулся к хозяину стойла, Джо Лаферти, зевавшему и державшему лампу высоко над головой. «Идут слухи о неприятностях на берегах Туларуса?» Даже в тусклом свете лампы было видно, как он побледнел. «Не знаю. Я слышал разговоры. Но ваши в Канаане всегда держат рты на замке. У нас никто не знает, что там творится». Ночь поглотила и его фонарь, и дрожащий голос, когда я поскакал на запад. Красная луна стояла над темными соснами. В лесу ухали совы, и где-то выла собака, рассказывая ночи о своей грусти. В темноте перед самой зарей я пересек голову нигера, черный сверкающий ручей, окаемленный стенами непроницаемых теней. Копыта моего коня прошлепали по мелководью и, слишком громко в ночной тишине, зазвенели о мокрые камни. За головой нигера начиналась местность, которую называли Канаан. Беря начало на севере среди тех же болот, что и Туларус, ручей голова нигера тек на юг, впадая в Черную реку в нескольких милях к западу от Шарпсвилля, в то время как Туларус протекал западнее и встречался с той же рекой много выше по течению. Сама же Черная река протянулась с северо-запада на юго-восток. Эта река и два ручья образовывали огромный треугольник, известный как Канаан. В Канаане жили сыны и дочери белых переселенцев, которые первыми поселились в этой местности, а также сыны и дочери их рабов. Джо Лаферти был прав. «Мы изолированы, держим рты на замке, не ищем ни с кем общения, ревниво относимся к неприкосновенности своих владений и независимости». За головой нигера лес стал гуще. Дорога сузилась, петляя среди земель, заросших соснами, кое-где перемежающимися дубами и кипарисами. Вокруг не было слышно никаких звуков, кроме мягкого цоканья копыт моего коня по пыльной дороге и скрипа моего седла. И вдруг кто-то хрипло засмеялся. Я остановился и стал вглядываться в заросли. Луна села. Заря еще не разгорелась, но слабое мерцание уже дрожало над деревьями, и в его свете я разглядел неясную фигуру под обросшими мхом ветвями. Моя рука инстинктивно легла на рукоять одного из дуэльных пистолетов, которые я прихватил с собой. Это вызвало низкий, соблазнительно насмешливый, музыкальный смешок. Наконец я разглядел коричневое лицо, пару сверкающих глаз, белые зубы, обнажившиеся в наглой улыбке. «Кто ты, черт тебя побери?» — спросил я.
«Почему, Кирби Бакнер, ты приехал так поздно?»
Насмешливый смех звучал в этом голосе. Акцент казался забытым и непривычным, едва различимая гнусавость негров, но голос был густым и чувственным, как и округлое тело его обладательницы. В тусклом свете ее темные волосы огромным цветком едва различимо мерцали во тьме. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Отсюда далеко до деревни твоего народа. К тому же я тебя не знаю».
«Я пришла в Канаан вскоре после того, как ты уехал», — ответила она. «Моя хижина на берегу Туларуса. Но сейчас я сбилась с пути, а мой бедный брат повредил ногу и не может идти».
«Где твой брат?» — встревожившись, спросил я. Ее превосходный английский беспокоил меня, привыкшего к диалекту черного народа.
«Там, в лесу, далеко», — она показала в черные глубины леса, не просто махнув рукой, а изогнувшись всем телом и по-прежнему дерзко улыбаясь.
Я понял, что в чаще нет никакого повредившего ногу брата, и девушка знала, что я понимаю это, и смеялась надо мной. Но странная смесь противоречивых эмоций подтолкнула меня. Никогда раньше я не обращал внимания на черных или коричневых женщин. Но эта квартеронка отличалась от всех, кого я видел раньше. У нее были правильные, как у белой женщины, черты лица. Однако выглядела она варваркой. Открыта соблазнительная улыбка, блеск глаз, бесстыдные движения всем телом. Каждый жест, каждое движение отличали ее от обычных женщин. Ее красота казалась дикой и непокорной, скорее сводящей с ума, чем успокаивающей. Такая красота ослепляет мужчину. От нее кружится голова, пробуждая неудержимые чувства, которые достались людям в наследство от предков обезьян. Я отлично помню, как спешился и привязал своего коня. Кровь оглушающе пульсировала у меня в висках, и я, нахмурившись, посмотрел на девушку, совершенно очарованный. «Откуда ты знаешь мое имя? Кто ты?» Со смехом она схватила меня за руку и потянула вглубь теней. Околдованный огоньками, мерцавшими в глубине ее темный глаз, я пошел следом за ней.
«Кто не знает Кирби Бакнера?» — засмеялась она. «Все люди в Канаане только и говорят о вас, и белые, и черные. Пойдем, мой бедный брат давно хотел взглянуть на тебя».
И она засмеялась со злобным триумфом. Такое открытое бесстыдство привело меня в чувство. Циничная насмешка разрушила почти гипнотические чары, жертвой которых я пал. Я остановился, отбросил ее руку и зарычал: «В какую дьявольскую игру ты играешь, тварь?» Неожиданно улыбающаяся сирена превратилась в дикую кошку джунглей. Ее глаза вспыхнули со смертоносной яростью. Ее красные губы скривились, когда она отпрыгнула назад, что-то громко крикнув. В ответ раздался топот голых ног. Первый бледный луч зари пробился сквозь покров ветвей, открыв нападавших. Трех огромных черномазых. Я увидел блеск белков их глаз, белых зубов и широких стальных клинков в их руках. Моя первая пуля пробила голову самому высокому, отбросив его мертвое тело. Мой второй пистолет бессильно щелкнул. Капсюль соскользнул с бойка. Я метнул его в черное лицо, и когда негр упал, наполовину оглушенный, я выхватил свой охотничий нож и схватился с третьим. Парировав удар кинжала, я прочертил острием своего клинка по мускулам его живота. Он закричал, словно болотная пантера, и схватил мою руку с ножом, но я ударил его в челюсть кулаком левой, почувствовав, как плющатся его губы и крошатся зубы. Негр отшатнулся, и его кинжал описал широкую дугу. Прежде чем он восстановил равновесие, я метнулся за ним и нанес удар ему под ребра. Застонав, он соскользнул на землю в луже собственной крови. Я обернулся, высматривая того, кто еще остался в живых. Он только поднимался. Кровь стекала у него по лицу и шее. Когда я посмотрел на него, он неожиданно испуганно закричал и нырнул в подлесок.
Отзвуки его бегства донеслись до меня, постепенно затихая. Девушки тоже нигде не было видно.